можно было принято с приходским собранием. И я помню, что в результате как раз вот на радио была арендована регулярная передача, которую этот отец Николай вел. Православный священник в эфире принимал звонки, вел открытые эфиры. Была очень эффективная миссионерская такая программа. Вот вместо того, чтобы получать зарплату.
Спасибо вам, отец Макарий. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был иеромонах Макарий Маркиш, который является церковным публицистом и служит в Ивановской епархии Русской Православной Церкви. И я напоминаю, что мы говорили о том, что такое экономическое благосостояние в церкви и как к нему относиться.
Всего доброго, Христос воскресе.
До свидания, всего хорошего.
Программа «Вера и мир». Взгляд церкви на реалии сегодняшнего дня. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 15 часов.
«Голос России». Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова. Его коллегия присяжных признала виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная соучастницей убийства, осуждена на 18 лет. Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Причистенко сразу после пресс-конференции адвоката. Его профессиональная деятельность была связана с защитой антифашистов. Бабурова была застрелена как очевидец убийства адвоката. Россия выступает против наземной операции в Ливии. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН не дает санкций на такую операцию. Российский министр также выразил неудовлетворение тем, что контактная группа по Ливии пытается взять на себя главную роль в определении политики в этом регионе. Напомню, 17 марта Совбез принял резолюцию. Она предусматривает введение бесполетной зоны над Ливией и открывает возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой стране. Россия и Китай при голосовании воздержались. В операции коалиционных сил под командованием НАТО принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания и Норвегия. Сегодня в Сирии проходит очередной день гнева. Оппозиция призывает своих сторонников бросить вызов правящему режиму Башара Асада и выйти на улицы после пятничной молитвы. Инициативу поддержала и запрещенная суннитская группировка «Братья-мусульмане». С середины марта в Сирии не стихают антиправительственные выступления. При их подавлении, по утверждению оппозиции, погибли уже более 600 человек, а почти 8 тысяч арестованы. Только накануне силы безопасности задержали в пригородах Дамаска до 300 демонстрантов. В городе Алеппо полиция разогнала студентов, которые требовали освободить своих сокурсников, арестованных днем ранее в местном университете. Японская продукция абсолютно безопасна с точки зрения радиации, уверяют в МИДе. По словам дипломатов, у россиян нет причин для беспокойства. Это касается в том числе японских автомобилей и запасных частей к ним. Японцы также приглашают российских туристов приехать к ним в страну. Это было бы лучшей моральной поддержкой для японского народа, считают в Токио. Американская газета Wall Street Journal запускает интернет-сайт, который будет специализироваться на утечках секретной информации о мошенничестве и злоупотреблениях в различных сферах. Как сообщается в заявлении издания, новый сервис разработан, чтобы защищать информаторов, которые хотят оставаться в тени. Наиболее известным ресурсом, публикующим секретную информацию, на сегодняшний день остается интернет-портал WikiLeaks. Сайт приобрел скандальную известность, выложив в открытый доступ сотни тысяч конфиденциальных документов американских властей. В Италии сегодня проходит всеобщая национальная забастовка. Она объявлена крупнейшим профсоюзом страны – Всеобщей итальянской конфедерации труда. Главные требования участников акции к правительству – обеспечить большую занятость населения, сократить безработицу, снизить налоги. В связи с акцией протеста ожидаются серьезные затруднения в работе общественного транспорта, аэропортов, вокзалов, а также банков и торговых точек по всей стране. На несколько часов на Апеннинах остановят конвейер предприятий и заводы, будут закрыты школы. Прославленная российская авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи» отмечает сегодня свое 20-летие. В небе над авиабазой в Подмосковье они вместе с русскими «Витязями» покажут новую летную программу. Все полеты «Стрижей» выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29. На авиасалоне «МАКС-2007» в ходе совместной программы с русскими «Витязями» они впервые в истории мировой авиации выполнили элемент «бочка» в виде авиационного построения «Большой ромб». В Москве сегодня стартует международный любительский автопробег «Мост дружбы». Впервые в истории он пройдет по городам России и Украины. Участники ралли посвящают его 66-й годовщине Великой Победы и 85-летию образования добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ДСААФ. Протяженность трассы более 4000 километров. Российские участники через Наро-Фоминск отправятся в Брянск, где 8 мая на границе России, Беларуси и Украины у монумента «Дружба» соберутся все экипажи. Во всех пунктах маршрута спортсмены будут встречаться с ветеранами, возложат венки к памятникам погибших, побывают в музеях и мемориальных комплексах. Австралийский актер Джоэл Эдгертон подтвердил участие в новом фильме Кэтрин Бигелоу «Убить Бен Ладена». Бигелоу начала работу над малобюджетной картиной несколько месяцев назад. Сначала фильм должен был рассказать о группе спецназовцев, которым никак не удается уничтожить террориста номер один. После убийства Бен Ладена внимание на небольшой проект обратили крупные студии. Из-за этого финал фильма, возможно, будет изменен и превратится в блокбастер. Сообщается, что Эдгертон, вероятно, сыграет одного из спецназовцев. Эти, а также многие другие новости всегда есть на нашем сайте в интернете. Его адрес не меняется. Это ruvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде. В Бишкеке сегодня 23 градуса тепла, осадков не обещают. В Ашхабаде солнечно и ясно, плюс 28. В Таллине ясная погода и плюс 10. В Кёльне плюс 22. В Варшаве 15 градусов тепла. В Бресте сегодня облачно и плюс 12. Дожди сегодня в Петербурге. Воздух прогревается максимум до 7 градусов. В Москве сегодня также временами дождь и до плюс 23 градусов. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Чемпионат мира по футболу 2018 года для России – дело государственной важности. Об этом в пятницу заявил президент ФИФА Йозеф Блаттер, который находится в Москве с рабочим визитом. Он прибыл в Россию в четверг вечером и провел ряд рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы подготовки нашей страны к первенству планеты. «У меня нет никаких сомнений в том, что чемпионат мира 2018 для России – это дело государственной важности. Я разговаривал с Дмитрием Медведевым на эту тему и встречался с Владимиром Путиным, и они придерживаются такой же позиции. Это большое дело для большой страны, а Россия – это большая страна», – отметил Блаттер. Визит главы ФИФА носит краткосрочный характер и завершится сегодня. Тем временем министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что на выборах нового президента ФИФА России поддержит действующего главу организации. В основном мы обсуждали с Йозефом Блаттером вопросы подготовки к чемпионату мира 2018, однако коснулись и предстоящих 1 июня выборов президента ФИФА. Не скрою, мы будем поддерживать кандидатуру Блаттера, заявил Мутко. В финале футбольной лиги Европы 18 мая сыграют португальские Брага и Порту. В ответном матче с Бенфикой Брага добилась победы с минимальным счетом, а Порту уступил испанскому Вильяреалу 2-3, но по итогам двух встреч был сильнее 7-4. Высказывания наставников всех клубов изучал Глеб Дворецкий.
Главный тренер Вильяреала Хуан Карлос Гарида отметил, что остался недоволен игрой своей команды, хотя признал, испанцы всерьез не рассчитывали на выход в следующий раунд. Однако Гарида уверен, что победа в ответной встрече – шаг в направлении новых побед. Его коллега из Порту Андре Вилаш-Боаш не скупился на похвалы для своих подшефных. Специалист уверен, в Порту сейчас собраны великолепные игроки, которые могут выиграть Лигу Европы. Все максимально сконцентрированы во время матчей, и выделить кого-то одного значило бы обидеть всех остальных. В Порту все вносят одинаковый вклад в успех. Вилаш-Боаш предостерегает от недооценки соперника в финале турнира. Брага уже показала, что те, кто относится к ней пренебрежительно, прекращают борьбу за трофей. Если Вилаш-Боаш не готов выделить персоналей в своей команде, то мы не можем обойти вниманием рекорд Радамеля Фалькао. В игре с Вильяреалом он забил один мяч и довел свой бомбардирский счет до 16 голов в текущем розыгрыше Лиги Европы. Теперь это новый рекорд результативности за один сезон в Еврокубках. Тренер Браги Домингуш Пасьенсия признал, что игра с Бенфикой удалась его команде не полностью, но тем не менее выход в финал абсолютно заслужен. У Пасьенсии есть предчувствие, что в финале победит именно Брага. А вот рулевой Бенфики Жорже Жезус эмоции не сдержал. «Мы играли лучше и проиграли. Так бывает в футболе. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто удачливее. Но мы сами виноваты. Надо было использовать свои шансы», — заявил Жезус.
Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Сотрудничество на Ближнем Востоке и на Севере Африки в центре внимания переговоров глав МИДов России и КНР. Новые разоблачения скандально известного сайта WikiLeaks. В Киргизии отметили День Конституции. Сегодня православные верующие торжественно празднуют День Святого Георгия Победоносца. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России».
«Голос России».
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Сегодня президент Дмитрий Медведев намерен встретиться с главой китайского МИДа Яном Цзечи. Руководитель внешнеполитического ведомства КНР находится в Москве с официальным визитом. Сегодня уже состоялись переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с китайским коллегой. Обсуждались двусторонние отношения. В центре внимания различные аспекты взаимоотношений двух стран на международной арене, в том числе дальнейшее продвижение сотрудничества в рамках объединения БРИКС.
Сегодня мы обменялись мнениями по целому ряду направлений нашего внешнеполитического сотрудничества, включая участие БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, включая наше тесное взаимодействие по ядерной проблеме Корейского полуострова, по иранской ядерной программе, сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, в том числе по вопросам дискуссий, которые идут о реформе ООН. Это позволяет самым эффективным образом взаимодействовать на международной арене, координировать наши подходы к ключевым глобальным и региональным проблемам.
Также Россия и Китай договорились совместно содействовать скорейшей стабилизации обстановки в странах Ближнего Востока и на севере Африки. Об этом также рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по окончании переговоров с китайским коллегой Яном Цзечи. Страны. Окончательное решение, кому присутствовать на заседаниях ООН, а кому нет, принимает Вашингтон. Скандально известный сайт WikiLeaks обнародовал документы, согласно которым США пользуются визовыми механизмами, чтобы регулировать присутствие на мероприятиях Организации Объединенных Наций иностранных деятелей. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Там же обычно проходят и основные заседания организации. Соответственно, каждый участник обязан получить разрешение на пребывание на американской земле. Согласно международным договоренностям, США обязаны своевременно предоставлять визы тем, кто направляется в ООН, рассказал председатель правления Центра политических технологий, преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО Борис Макаренко.
Такие договоренности есть. США обязуется на мероприятия ООН, Генеральной Ассамблеи, особенно допускать всех, кого она приглашает. За 6 с лишним десятилетий существования ООН эта договоренность выполнялась американцами не менее чем на 99,9%. Диктаторы, левые, правые, в ООН приезжали. Да, американцы выставляли условия, что вот Манхэттен и дорога до аэропорта. И не далее того.
Как выяснил WikiLeaks, чаще всего возможности приехать на международные собрания США лишают рядовых чиновников и ученых, представителей неугодных Вашингтону режимов. С ними особо не церемонятся. И не то чтобы отказывают во въезде, а попросту затягивают рассмотрение их заявки на выдачу визы до тех пор, пока намеченное в ООН мероприятие не проходит без них. С дипломатами и политиками высокого уровня сложнее, порой доходит до скандалов, так, когда в 1988 году во время президентства Рональда Рейгана США не выдали визу палестинскому лидеру Ясеру Арафату, Генеральная Ассамблея ООН демонстративно перенесла свое заседание по Палестине в Женеву. А когда в 2006 году в визе было отказано министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе, Россия официально расценила позицию США как проявление двойных стандартов. Однако США твердо стоят на своем и пропускают через границу по своему желанию, невзирая на цели поездки заявителя на визу. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что часто США пользуются визовым режимом как инструментом давления, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Практика манипулирования визовым режимом, она очень распространена в мире. Американцы в выдаче виз достигли особых высот. Достаточно вспомнить, например, как долго судился Олег Дерипаска по поводу невыдачи ему визы Соединенные Штаты Америки. Но если брать историю с ООН, то, конечно же, тут ситуация выглядит совсем этически небезупречной, потому что ООН – это мировая инстанция, и манипулирование допуском людей на заседание ООН, мягко говоря, выглядит не очень красиво.
И вот последний пример. США не пустили представителей действующего правительства Ливии на обсуждение в ООН ситуации по этой стране. В результате Триполи лишился минимального шанса остановить натовские бомбардировки. По сути, эксперты видят два выхода из ситуации. Или ввести какой-то особый режим для всех, кто приглашен на мероприятие в рамках ООН, или перенести местонахождение штаб-квартиры. Однако и тот, и другой варианты вряд ли осуществимы в ближайшее время. Переносить штаб-квартиру финансово весьма затратно, желающих вкладывать в это мало. А согласиться на визовые льготы значит добровольно лишиться власти. Уж чем-чем, а в этом стремлении США не замечены.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В Киргизии отметили День Конституции. Дата установлена в честь принятия первого основного закона после обретения Республикой Независимости в 1991 году. Подробности в программе «Акценты» Михаила Шейнкмана.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Пойти туда, не зная куда, отметить то, не зная что». Киргизия отметила День Конституции.
Акценты.
Киргизские власти, пока еще не имеющие собственных достижений, но если не считать престола, вынуждены довольствоваться праздниками своих предшественников. Совсем недавно здесь отметили очередную годовщину Бакиевской революции, впервые без Бакиева, а накануне по-государственному встречали день еще Акаевской конституции, тоже без Акаева, да, собственно, и без самой конституции, поскольку спустя 18 лет после ее принятия осталась от нее только дата и название, первое. И не обратить бы на это событие внимания, как уже не обращают здесь внимания на сам основной закон конца прошлого века. Но получается, что не работает в республике не только он, но и то, что пришло ему на смену. Разница лишь в том, что тот документ в архиве, а новый в неопределенности. Принимали его, по сути, на скорую руку, по горячим следам апрельского переворота. Свержение Бакиева требовало юридического закрепления, так, чтобы раз и навсегда. Но уже возникают сомнения, а так ли навсегда? Теперь скептики появились и среди тех, кто еще год назад безапелляционно ратовал за смену политических формаций. А все потому, что переход от президентской формы правления к парламентской модели оказался быстрым, но не подготовленным. Ощутить его прелести в полной мере не могут даже сами депутаты, которые избирались уже по новой конституции. И дело не только в их внутренних разборках, но и в том, что они и разобраться-то толком не могут себе позволить, поскольку у президента всегда есть право на роспуск. И получается, что не такой уж он и всесильный, этот Жагар Кукинеш, какие бы властные бонусы не гарантировал ему основной закон. А все потому, как заявила накануне все еще временно глава государства Роза Атумбаева, что он не разграничивает полномочия всех ветвей власти. Справедливо. Но с другой стороны, когда им было сразу после революции разграничивать ветви, если они тогда рубили систему под самый корень? В итоге из Конституции наломали дров. Легитимизируя новый строй в общем, она, по сути, оказалась без частности, без деталей. Поэтому дьявол в них даже не скрывается. И для многих, кто пытается оценить ситуацию в этой стране, даже не вопрос, кто там правит бал. Иногда кажется, что из людей никто. Конституция получилась ажурной, но прозрачной, в том смысле, что все очевидно. И риски, и несовершенства, и белые пятна, способные вызвать черные мысли. Все это дает поводы для различных толкований, что отражается на политической стабильности. Роза Атумбаева, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, предложила внести в нее изменения так, чтобы появилась ясность, кто за что отвечает. Кто должен определять внешнюю и внутреннюю политику, президент, парламент или правительство, кто является гарантом соблюдения прав человека, в конце концов, что такое коалиционное большинство и на какие действия оно полномочно. Разобраться с последним важно, но уже поздно. Совсем недавно часть депутатов оппозиционной партии «Арнамыс» без разрешения фракции вошла в правящий альянс. Злые языки утверждают, что их просто выгодно заинтересовали. В любом случае, это назвали первым серьезным нарушением нового основного закона, который запрещает такую внефракционную самодеятельность. Но все это киргизские будни, а накануне здесь был праздник. День того, чего уже нет. Бишкек на связи. Лидер партии «Акшумкар» Тимир Сариев.
Здравствуйте, Тимир.
Добрый день.
Накануне Киргизия отметила день первой конституции. Скажите, пожалуйста, насколько важен этот документ? Ну, понятно, что он был важен тогда. Насколько вот эта важность сохраняется сейчас? И что из него, может быть, следовало перенять новым властям?
Как вы знаете, после распада Советского Союза 5 мая 1993 года была принята первая конституция Кыргызской Республики. И этот день остался днем принятия конституции. Как красный день календаря мы уже в течение 18 лет празднуем. Было очень много предложений поменять и переименовать этот день. И в прошлом году, когда на референдуме была принята новая конституция Кыргызской Республики, тоже говорили об этом. Но все-таки мы должны оставаться и уважать историю, это наша история. И днем принятия конституции все-таки остается 5 мая, как красный день календаря, как день конституции. Что касается новой конституции, я думаю, что еще года нету. Органы власти на основе новой конституции только-только формируются. Сегодня мы имеем парламент многопартийный, правительство коалиционное. Сейчас идет очень большие вопросы по реформированию судебной системы и принятию законов, соответствующих новым требованиям конституции. Также пока вопрос о местном самоуправлении в виде закона не принят, и он еще не заработал согласно новой конституции. Но, как говорится, время еще есть. Я думаю, что в ближайшее время это законы должны быть приняты парламентом. И этот год для нас очень важный, потому что в этом году у нас будут еще президентские выборы. И с формированием, то есть с выборами президента мы можем, как говорится, какой-то отчет сделать о формировании органа власти на основе новой конституции. Что касается вот парламентских форм управления и тех сил, которые предлагают вновь вернуться к президентскому управлению, естественно, есть очень большие издержки парламентаризма, и они имеют тенденцию роста, но я думаю, что со временем должно все успокоиться, и мы должны все-таки поработать на основе новой конституции.
Это был лидер партии «Акшумкар» Тимир Сариев. Заметим, что нынешняя конституция уже девятая, и нет никакой гарантии в том, что она будет последней. Наверное, так и должно быть. Основной закон государства должен развиваться вместе с государством. По сути, это паспорт, в который время от времени надо вставлять новую фотографию. Важно, чтобы каждый новый правитель не понимал эту метафору буквально и не менял вместе с фотографией предшественника сам паспорт. А вообще получается, что версий у киргизской конституции как жизни у кошки. Девять. Главное, чтобы она тоже не гуляла сама по себе. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Радио большой страны.
Сегодня православные верующие торжественно празднуют День Святого Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в Бейруте у подножия Ливанских гор. Был вполне благополучен в материальном отношении. Ко двору его привели честолюбивые помыслы. Достигнув вскоре звания тысячи начальника личной императорской стражи, Святой Георгий снискал расположение правителя Диоклетиана, вошедшего в историю в качестве одного из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор, Георгий обличил императора в жестокости и несправедливости по отношению к христианам, после чего был заключен в темницу. Его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, грудь придавили тяжелым камнем, узник мужественно переносил страдания, и тогда мучители продолжили изощряться в жестокости. Случилось это в 303 году в Никомедии. О том, почему за ним закрепилось почетное звание победоносца, размышляет священник отец Александр Егоров.
То, что предстало перед взорами очевидцев, его мучения, пытки, терзания святого, открыло взор человеческого сердца незримой, но явленной чудодейственной силе, силе того, ради которого святой Георгий приносит самое драгоценное, что есть у человека, свою собственную жизнь. Ибо он сам в себе узрел спасительную благодать и любовь Христа, который и себя принес в жертву ради нашего с вами спасения. Этот подвиг самоотвержения святой Георгий приносит ради утверждения веры в нас, ради спасения других. Это тот человек, который победил самого себя, победил свою собственную природу. И вот по сегодняшний день этот подвиг святого Георгия вдохновляет многих, утверждает нашу с вами веру.
Традиционно Георгий считается победоносцем в честь триумфальной победы над легендарным змеем, терроризировавшим целое селение. Это известно из иконографии. Святой Георгий пронзает копьем змея. Первым великим князем московским в период, когда Москва становилась центром собирания земли русской, был Юрий Данилович, сын святого Данила Московского, внук Александра Невского. С того времени святой Георгий Победоносец, всадник, поражающий змея, стал гербом Москвы и эмблемой русского государства. Екатерина Великая учредила в честь святого знаменитую боевую награду, славный Георгиевский крест. А тогда, в 303 году, в Никомедии, в растерянности взирали на своего победителя палачи и судьи. Всего через 10 лет святой равноапостольный Константин, один из преемников Диоклетиана на Римском престоле, прикажет начертать на знаменах крест и завет, запечатленный кровью великомученика и победоносца Георгия и тысяч неведомых мучеников. Сим победиши.
Голос России. Радио большой страны.
Пилотажная группа «Стрижи» сегодня отмечает свой 20-летний юбилей. Дебют «Стрижей» состоялся в мае 91 года на аэродроме 237-го центра показа авиатехники, где экипажи впервые показали мастерство группового пилотирования на боевых самолетах ВВС. Все полеты «Стрижи» выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на самолетах такого класса. Какой ценой это дается, майор Денис Кузнецов понял сразу, как только оказался в составе «Стрижей». Свой первый полет он до сих пор помнит в деталях.
Ты стоишь, ты весь потный, я имею в виду, стоишь в строю. Ты выжимаешь из себя все, работаешь на пределе возможностей. Я хорошо запомнил тот момент, когда я ручку сжимал до такой степени. Мы же летаем в перчатках кожаных, а на перчатке есть швы. И вот шов проходит вот здесь вот. Я после полета вылез, снял перчатку, у меня такой отпечаток этого шва. Потому что я просто сжал соки из ручки.
На авиасалоне МАКС-2007 во время совместной программы с русскими «Витязями» они впервые в истории мировой авиации выполнили элемент бочка в виде авиационного построения «Большой ромб». Кроме того, «Стрижи» летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. На авиашоу российские асы в числе признанных лидеров, их фигуры высшего пилотажа, предмет зависти коллег по цеху, рассказывает штурман группы высшего пилотажа «Стрижи» Игорь Соколов.
Вот в частности, допустим, китайцы очень интересовались, как мы выполняем бочку с колонны, с перестроением из колонны в ромб. Они так и не поняли этого. Но мы попытались на пальцах объяснить.
В этом году летчики по традиции отметят день рождения прославленной пилотажной группы в небе над Кубинкой, где продемонстрируют совместно с русскими «Витязями» новую летную программу. Там же на авиабазе Кубинка пилотажная группа во главе со своим командиром подполковником Валерием Морозовым примет торжественные поздравления. Подвигу солдат Второй мировой войны посвящен международный автопробег «Дорогами славы, дорогами побед». Накануне 66-й годовщины Великой Победы с Поклонной горы в Москве отправилась колонна автомобилей, которым предстоит проехать по территории 3 государств – России, Украины и Белоруссии. Некоторые подробности о подготовке этого автопробега знает Мария Крузе.
Утром 6 мая у стен Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве собрались десятки автомобилей. И хотя погода пасмурная, но настроение участникам автопробега это не портит. Атмосфера праздничная и торжественная. Готовьтесь за руль штабного автобуса москвич Сергей Чикишев, который не в первый раз отправляется в путь по местам боевой славы.
Мы сейчас на Поклонной горе, рассвечено все знаменами, участники, все красиво. И вот какие-то такие праздничные настроения. Погода не шепчет, но нормально. Начинаем выполнять нашу программу. Сегодня вот старт будет в 12:30 после митинга на Поклонной горе.
А для Вениамина Румянцева этот поход первый. Он на своей ладе приехал из Смоленска. Это город воинской славы. В далеком 41-м советские солдаты вели там кровопролитные бои с противником. Несмотря на то, что у фашистов было двукратное превосходство в живой силе и четырехкратное в технике, им не удалось быстро пробиться к Москве. По мнению ряда немецких военачальников, задержка под Смоленском отрицательно повлияла на весь ход дальнейшей войны против СССР. Поэтому Вениамин Румянцев испытывает особые чувства перед началом победного автопробега.
Ну что можно сказать? Я человек военный. Для меня это все свято. Я делаю то, что делал до службы, во время службы. И сейчас занимаюсь военной патриотикой, с детьми занимаюсь. Так что это моя жизнь.
Впервые автопробег «Дорогами славы, дорогами побед» состоялся 6 лет назад и с того времени проводится каждый год. Число его участников стремительно растет. В 2005 году их было всего 30, а сегодня 170 человек, рассказывает руководитель Центрального автомотоклуба ДОСААФ России Игорь Чех.
В следующем году участвуют экипажи городов-героев, городов воинской славы Российской Федерации. Это 7 городов-героев и 30 городов воинской славы на сегодняшний день. Достойны такой чести участвовать в автопробеге. Но далее он идет по территории. Встреча у нас с украинской и белорусской стороной. Там представители городов-героев Советского Союза. И проходит по территории Украины, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь.
Участникам автопробега предстоит преодолеть 5000 километров. 8 мая в городе Брянске состоится встреча российских экипажей с белорусскими и украинскими автомобилистами. У памятника «Дружба» пройдет торжественный митинг, после чего в путь отправится уже международная колонна. На протяжении всего маршрута участники автопробега будут встречаться с ветеранами войны, возлагать цветы к памятникам солдатам, посещать музеи и мемориальные комплексы. Завершится 15-дневный марафон 20 мая в российской столице. Мария Крузе, «Голос России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Россия выступает против наземной операции в Ливии. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН не дает санкций на такую операцию. Российский министр также выразил неудовольствие тем, что контактная группа по Ливии пытается взять на себя главную роль в определении политики в этом регионе. Напомню, 17 марта Совбез принял резолюцию, которая предусматривает введение бесполетной зоны над Ливией и открывает возможности иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой стране. Россия и Китай Китай при голосовании воздержались. В операции коалиционных сил под командованием НАТО принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания и Норвегия. В ФРГ около 60 детей, двое взрослых пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовым автомобилем. Как сообщает полиция, грузовик выехал на полосу встречного движения и протаранил автобус. 10 детей, а также оба водителя получили тяжелые травмы на специальных вертолетах. Сейчас они доставлены в ближайшие больницы. Бывшая медсестра Каддафи, украинка Галина Колотницкая, попросила политического убежища в Норвегии. Об этом сообщили в Норвежской службе занятости и социального обеспечения. Согласно дипломатическим документам, опубликованным Wikileaks, в 2009 году Муаммар Каддафи путешествовал только в ее сопровождении. А в феврале, когда в Ливии обострилась обстановка, Колотницкая вернулась на родину и сразу же стала объектом повышенного внимания со стороны СМИ. По информации местной полиции, с марта она находится в столице Норвегии – Осло. Россиянки Анастасия Барышникова и Ольга Иванова завоевали бронзу на чемпионате мира по тхэквондо в Южной Корее. Чемпионка Европы по категории до 73 килограммов Барышникова уступила француженке Глэйдис Панш, которая в финале победила кореянку Хи Ри О. Иванову, ставшую бронзовым призером в категории свыше 73 килограммов, обошла представительница Франции Анна Каролина Графе. Легендарный российский парусник Крузенштерн, совершающий первый в этом году учебный рейс, прибыл в немецкий Гамбург. Он примет участие в торжествах 7 мая по случаю 822-летия этого одного из крупнейших европейских портов. Откроются торжества большим парадом различных кораблей и судов со всего мира, почетное место в строю которых займет и Крузенштерн. Карина Минина, «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В середине 50-х годов 20 века в Советском Союзе произошла история, которая потрясла всю страну. В тот период, когда господствующая идеология утверждала, что Бога нет, тысячи людей обратились к вере, а подтолкнула их к этому история, случившаяся с одной девушкой в преддверии Нового года. Это произошло в простой советской семье в городе Куйбышеве, ныне Самаре. Мать и дочь собирались встречать Новый год. Дочь Зоя пригласила своих друзей на вечеринку с танцами. Шел рождественский пост, и верующая мать просила Зою не устраивать вечеринки, но дочь настояла на своем. Вечером мать ушла в церковь. Гости собрались, а Зоин жених по имени Николай еще не пришел. Его не стали ждать, начались танцы. Девушки и молодые люди соединились в пары, а Зоя осталась одна. С досады она взяла образ свидетеля Николая Чудотворца и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать». Не слушая своих подруг, которые советовали ей не кощунствовать. «Если Бог есть, он меня накажет», — бросила Зоя. Начались танцы, прошли два круга, и вдруг в комнате поднялся невообразимый шум, засверкал ослепительный свет. Веселье обратилось в ужас, все в страхе бежали из комнаты. Одна Зоя осталась стоять с иконой святителя, прижав ее к груди, окаменевшая, холодная, как мрамор. Никакие усилия прибывших врачей не могли привести ее в себя. Иглы при уколе ломались и гнулись, как будто встречая каменное препятствие. Хотели взять девушку в больницу для наблюдения, но не могли сдвинуть ее с места. Зоины ноги были словно прикованы к полу. Но сердце билось. Зоя жила. С того времени она не могла ни есть, ни пить. Когда вернулась мать и увидела случившееся, она потеряла сознание и была увезена в больницу, откуда возвратилась через несколько дней. Вера в милосердие Божие, горячие молитвы о помиловании своей дочери восстановили ее силы. Мать пришла в себя и серьезно молилась о прощении и помощи. Первые дни дом был окружен множеством народа. Приходили и приезжали издалека верующие, медики, духовные лица, просто любопытные. Но скоро по распоряжению властей помещение было закрыто для посетителей. В нем дежурили посменно по 8 часов 2 милиционера. Некоторые из дежурных, еще совсем молодые, посидели от ужаса, когда в полночь Зоя начала страшно кричать. По ночам около нее молилась мать, а Зоя кричала: «Мама, молись, молись, в грехах погибаем». Обо всем случившемся известили патриарха и просили его помолиться о помиловании Зои. Патриарх ответил: «Кто наказал, тот и помилует».
Бывальщина. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Добрый день.
Александр, мы с вами беседуем фактически в канун 9 мая. Я хотел бы найти какой-то более приятный повод для беседы с вами, но, к огромному сожалению, приятного случается мало. Вот незадолго до вас у нас были депутаты Государственной Думы Владимир Мединский, Ирина Яровая, я думаю, что вам хорошо знакомые. И мы с ними пришли к удивительному на самом деле выводу, что вот наступает апрель, и на постсоветском пространстве, в ряде стран Восточной Европы, мы наблюдаем откровенные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Александр, это что? Это короткая историческая память. Это попытки, и мы с вами об этом беседовали, в том числе в нашем эфире, попытки политизировать историю. Что это вообще?
С одной стороны, это даже не попытки, а вполне прагматичное использование истории в актуальных политических целях. В целях, которые достаточно простые. Это достижение определенных целей на внешнеполитической арене, когда история используется для того, чтобы получить какие-то преференции или возможные преференции, или выступить в качестве своеобразного санитарного кордона перед Россией. Или это попытки получить определенные преференции на внутренней полянке. Причины могут быть очень разными. Например, я более чем уверен, что для Львовской Рады, которая приняла известный запрет о вывешивании флагов Победы во Львове.
При том, что есть решение Верховной Рады.
Да, запрет, который противоречит решению Верховной Рады. А это, на мой взгляд, не только вполне, я думаю, для них искреннее нежелание действительно видеть флага Победы, но и попытка дистанцироваться от нынешних властей Украины. Как известно, сейчас у власти в Украине партия регионов, а во Львове, как и в нескольких других западных областях, практически контроль над Радами принадлежит партии Свободы Тягнибока, крайне националистической партии. И, устраивая подобный демарш, они обостряют конфликт в преддверии уже недалеких новых выборов и мобилизуют свой электорат. Это достаточно прагматичный и актуальный политический смысл.
Ну а почему нельзя использовать для этих целей какие-нибудь другие информационные поводы, помимо Второй мировой войны? Ведь 27 миллионов человек — это не та, наверное, цифра, на которой нужно спекулировать. Это вообще нравственно говорить о спекуляции.
Нет, конечно, это события, спекулировать на которых абсолютно безнравственно. Но мы видим, что подобные спекуляции действительно имеют место быть. И ничего с этим не поделаешь. И дело даже не в партии Свободы Тягнибока, да, не в Львовском горсовете. Точно так же, например, в Латвии сейчас появилась идея захоронить на почетном кладбище Цукурса, нацистского палача. Человека, который сам участвовал в уничтожении огромного числа мирных граждан. И более того, сейчас создан специальный фонд памяти Цукурса, И делается это, что характерно, опять-таки, тут мы можем проследить достаточно интересную закономерность, не столько государственными властями, хотя государственные власти, определенная часть государственной элиты в Латвии, безусловно, относится к данному проекту с симпатией, да? Это делается радикалами, которые хотят заставить власть пойти за собой. Они практически ставят ее перед выбором, когда нужно либо говорить, что это неправильно, и тогда эту власть можно объявить в пророссийской направленности, в предательстве идеалов Латвии и так далее, да? Либо эта власть так или иначе пойдет за ними и будет делать то, что они хотят.
Ну что, в Латвии неизвестны подробности биографии вот этого самого Цукурса?
Они очень хорошо известны. Я даже более скажу, комиссия историков при президенте Латвии дала деятельности Цукурса вполне адекватную оценку. Оценку, с которой, в общем-то, по большому счету я согласен. Историки латышские достаточно хорошо исследовали преступления, в которых он участвовал, и преступления тех формирований, которые он возглавлял. Но, тем не менее, помимо исторической правды, о которой в данном исторических исследований, о которых говорят в данном случае и латышские историки, есть опять-таки политическая целесообразность. Политическая целесообразность аморальная, политическая целесообразность дикая, но использующаяся.
Александр, вот Латвия, член Европейского Союза, страна, которая в общем входит в Организацию Объединенных Наций. Соответственно, она должна в общем выполнять решения Организации Объединенных Наций. Вот это, я прошу прощения за использование сейчас модного слова, глорификация. Да, глорификация нацистских преступников, это что?
Это попытка новой нации, нации, которая имеет очень маленький срок своего собственного исторического бытия, это попытка нового государства, государства, по большому счету, существовавшего 20 лет, меньше 20 лет, до, чуть больше 20 лет до 40-го года, и сейчас еще 20 лет, найти своих национальных героев. Причем таких национальных героев, которые бы отличались от национальных героев России или Белоруссии. И помните, Сталин сказал, что других писателей у меня для вас нет.
Известная правда, конечно.
Парадоксальным образом, других героев, кроме тех, кто воевал на той стороне, в формированиях легионов СС, в полицейских батальонах, в других организациях, созданных при той или иной поддержке Третьего Рейха, в Латвии не оказывается. И я думаю, что для самой Латвии это крайне большая проблема. И, по крайней мере, некоторая часть элиты, латвийской элиты, я бы даже сказал, латышской элиты в данном случае, конечно, хотела бы от этого уйти, но не может.
Ну, помимо Латвии, к огромному нашему сожалению, еще на авансцену сегодня вышла Молдавия, где не так давно прозвучало заявление, что георгиевская лента противоречит вообще всей истории страны. Я думаю, что вы наслышаны, по крайней мере, об этих словах.
Ну, более чем. Мы же знаем, что в прошлом году, как раз чуть меньше года назад,
Примерно в это же время,
в конце июня, в Латвии был установлен день советской оккупации. И даже был поставлен на главной площади города достаточно странный по своему виду камень, который должен знаменовать собой жертвы, понесенные, причем почему-то не молдавским, а румынским народом, от этой советской оккупации.
А мы с вами тогда, видимо, о разных вещах говорим, потому что я-то вспомнил события 9 мая прошлого года, когда молдавским ветеранам советской армии пытались вручить железные кресты, очень похожие на румынские. Я почти год назад.
Это тоже было. Но это достаточно. Это, кстати, был случай достаточно характерный не только для Молдавии, а для всех, практически всех западных бывших советских республик. Это попытка уравнять ветеранов советской армии и ветеранов тех формирований, которые сражались на той стороне. Это достаточно специфическая и дурная попытка достичь какого-то государственного консенсуса. Причем, что характерно, ведь в прошлом году это делал режим ГИМПУ, режим, который являлся крайне
унионистским, то есть был направлен на, собственно говоря, уничтожение национального бытия Молдавы и соединение ее с Румынией. Но до того, до Гимпу, в Молдавии был вполне себе коммунист Воронин. Коммунист, разумеется, в современном смысле, который, конечно, коммунистической идеологией пользовался, но главным считал, что государство – это я. И создал такой специфический, но достаточно часто встречающийся на постсоветском пространстве режим. Так вот, этот Воронин, которого унионистом никак нельзя назвать, который был ориентирован только на себя и маневрировал между Румынией, Украиной и Россией, он же тоже попытался сделать то же самое. Он специальным указом ввел статус участника Второй мировой войны, который распространялся и на тех, кто в одной стороне, и на тех, кто на другой.
Ну, в общем, и те, и другие, в общем, участники.
Да,
здесь нет никакого противоречия.
Да, да. Но я это говорю к тому, что данная попытка, она является скорее не осознанно националистической, да, сколько такой своеобразной постсоветско-бюрократической. Когда стоящие у власти, вне зависимости от идеологии, вне зависимости от того, как они видят будущее своей страны, пытаются, ну, вот как-то вот неуклюже смодерировать вот это противостояние, как-то его попытаться, чтобы оно ушло в прошлое. Но попытка эта совершенно глупая и вызывающая регулярно и в Молдавии, и на Украине, и в той же Латвии общественный раскол. Потому что общественное примирение, которое действительно нашим странам нужно, и внутри, и между странами, и внутри стран, оно достигается не таким администрированием.
Александр, вот я уже упоминал сегодня, что мы беседовали на днях с Владимиром Мединским. Вот в одном месте я с Владимиром Сиславовичем категорически на самом деле не согласен. Он заявил о том, что... Вот есть у нас небезызвестный, я думаю, что и вам тоже, историк Борис Соколов, который достаточно регулярно публикуется. Не будем сейчас затрагивать, что именно он пишет. Вот Владимир Ростиславович сказал, что на самом-то деле, вот если так вот делать круглый стол, вот вы будете армян, я буду и там, значит, господин Соколов, то надо еще позвать четвертого человека, писателя Задорнова, для создания атмосферы, поскольку комментировать серьезно то, что пишет Борис Соколов, в общем, невозможно. Вот я с ним категорически не согласен, потому что сейчас у нас, я повторю, канун 9 мая, а российские книжные магазины, в общем, переполнены разного рода исторической литературой. С одной стороны, это хорошо. Да, есть некий плюрализм, и каждый читатель может выбрать. Но, с другой стороны, ведь книги того же Соколова пользуются все-таки достаточным влиянием и достаточной популярностью. Я говорю Соколов, на самом деле там, безусловно,
ну, да,
есть
да,
целый
да,
ряд
да,
авторов.
Давайте для примера, скажем, все-таки не Соколов, поскольку Соколов, в общем-то, особой популярности не помнит, а, скажем, допустим, Солонин. Да?
Ну как, вот у нас был Кошелев здесь, главный редактор Ялза, он сказал, это с нами либералов, да, человек, который пользуется, в общем, достаточной популярностью. То есть, фактически, по большому счету, мы у нас в стране наблюдаем некие зачатки того самого процесса, о которых мы с вами говорим, да, сегодня в ряде стран Восточной Европы. Безусловно, я мог бы, конечно, сказать, что этого нету, этого не происходит, но это было погрешить против истины.
Безусловно.
Тем более, что мы с вами и в рамках моей программы об этом обсуждали, и многие эксперты об этом говорили. Это что же получается, что мы видим песчинку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном?
Понимаете, вот тут этот вопрос очень интересный. И если бы вы меня спросили об этом, допустим, год назад, я бы сказал нет. А сейчас я бы сказал, что, конечно, это далеко не бревно, но проблема есть, и мы ее не замечаем. И проблема эта, как это ни печально, очень сильно активизировалась за последний год. Даже, я бы сказал, не за последний год.
При том, что есть комиссия по противодействию фальсификации истории, казалось бы, этот процесс должен был на убыль пойти.
Понимаете, комиссия по борьбе с фальсификацией – это бюрократический механизм, который сделал вещи полезные, но полностью дееспособным так и не стал. И, собственно говоря, это не только оценка моя, как человека, который находится в стране и к комиссии отношения не имеет, хотя и наблюдает за всем, что происходит. Вот, но и оценка, допустим, членов этой комиссии, например, уже упоминавшегося вами господина Мединского. Который...
Да я мог бы и Василия Степановича Христофорова
То есть, на самом деле, комиссия рабочим, эффективным инструментом не стала. Полезные вещи ею были сделаны. Некоторые из этих вещей были очень полезны, в том числе и для общественного сознания, и для исторической науки. Но работающим инструментом она не стала. Проблема заключается немножечко в другом. Проблема заключается в том, что у нас есть не комиссия еще, а совет, который тоже при президенте России, и который возглавляет господин Федотов.
Это вы имеете в виду Совет по гражданскому обществу и правам человека, который подготовил проект десталинизации?
Нет, беда-то не в том, что десталинизация. Беда в том, что это проект десоветизации, который должен охватывать в период с 17 по 91 год.
Господин Федотов был у меня вот так же в программе, мы беседовали с ним, и он сказал, что, в общем, здесь речь-то идет не о десталинизации, не о десоветизации, как упомянули вы, а на самом деле о гражданизации общества.
Понимаете, мы можем взять базовый документ, который разработан, это, собственно, программа, которая висит на сайте...
Это проект программы.
Проект программы, тем не менее. Это программа, которая была разработана рабочей группой по исторической памяти Совета, которая большинством голосов была принята членами Совета, то есть это официальный документ, за которые люди голосовали, которые люди разрабатывали достаточно долго. И мы видим, что там говорится прежде всего о том, что период с 1917 по 1991 год – это весь период сплошной тоталитаризма, что бред. Потому что трудно представить, что, допустим, режим Леонида Ильича Брежнева был столь же тоталитарен, как режим Сталина. И там совершались такие же преступления и малоприятные вещи. Там говорится о том, что все это один вот сплошной черный тоталитарный период, в рамках которого совершался самогеноцид, преступление, причем как внутри страны, так что интересный пункт, который обычно от комментаторов ускользает, на международной арене. И что за все это нужно покаяться, что нужно создать специальные фонды, нужно заявить, нужно дать политико-юридическую оценку и так далее. То есть... Речь идет не о какой гражданизации. Пожалуй, только человек с таким тоталитарным сознанием, как у господина Федотова, может считать, что общественные настроения, общественное мнение по историческим вопросам можно формировать сверху. Потому что на самом деле это процесс гораздо более сложный. И госвмешательству не очень-то поддающийся, хотя и поддающийся иногда. Вот. Речь идет о попытке отказа от... целого периода нашей истории. Собственно говоря, это такая же попытка, как попытка вполне успешная, относительно успешная в свое время была сделана в республиках Балтии, когда они сказали, что вот наше государство заканчивается в 40-м году, потом нас не было.
Период оккупации. Снова, да, потом, называйте своими именами.
Да, был период оккупации, потом нас не было, потом мы снова появились как продолжатели. Да? Вот то же самое нам хотят сказать.
Ну, наше государство тоже самое. Речь Посполита.
Да.
Какая она там сейчас? Четвертая?
Да, четвертая. Вот точно так же нам хотят сейчас сказать, что до 17-го года была Россия, и с 91-го года была Россия. Или с 85-го, я не знаю. Вот. Но эта попытка совершенно аналогичная тому, что пытаются сделать наши оппоненты на постсоветском пространстве, и которая приведет к совершенно аналогичным, весьма неприятным последствиям.
Александр, вы нарисовали, в общем, не самую радостную картину, я бы даже сказал, вообще безрадостную. Однако... мне кажется, все-таки не так все плохо. 9 мая – это день, на самом деле, наверное, все-таки генетической, даже уже не исторической памяти.
Да. Да?
Это день, когда по большей части на всем постсоветском пространстве потомки участников, героев, без всякого сомнения, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вспоминают о подвигах своих предков. И мне кажется, что я, может быть, ошибаюсь. Но я вот по натуре оптимист. Мне кажется, что политическая составляющая этого процесса, она рано или поздно отойдет. А вот эта генетическая память, она останется.
Знаете, я вот в свое время сформулировал вещь, которая для меня очень важна при разговоре о 9 мая, о Дне Победы. А День Победы – это наш общий коллективный день рождения. День нашего второго рождения, потому что если бы все повернулось не так, как оно повернулось, нас бы просто большинство из нас не было на свете. И, конечно...
Ну, интернет, в общем, здесь сложно что-то там отрицать.
И поэтому, конечно, этот день будут помнить, несмотря ни на какие политические манипуляции, ни в России, ни за рубежом, потому что это действительно народный праздник.
Александр, я благодарю вас, что вы сегодня нашли время, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Также надеюсь, что вы побывали у нас в студии не последний раз, ибо тем, которые стоит, а самое главное, нужно обсуждать, именно по этой проблематике еще, к огромнейшему моему сожалению, великое множество. Потому что если бы не было...
Или наоборот, к радости.
Нет, на самом деле, к огромному сожалению, потому что не та все-таки эта тема, над которой... стоит устраивать политические игрища, и тем более, что греха таить, зачастую политиканство. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был генеральный директор фонда исторической памяти Александр Дюков. Беседовали мы, как несложно догадаться, об исторической памяти Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед, прошлое.
Сегодня 6 мая 2011 года. Дизайнеры, ликуйте, пришел и ваш час. В этот день, в 1889 году, родился английский издатель и типограф Стэнли Моррисон. В 1931 году Моррисон написал статью, в которой обвинил газету The New York Times